Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя программа выходит в записи. Такое иногда бывает. Так что позвольте сразу обозначить нашу сегодняшнюю тему. Бограч, катаплана, тажин, вок, сардж. Что объединяет эти довольно экзотические для нас слова, пришедшие из самых разных языков? А то, что все они обозначают ту или иную посуду, которую используют разные народы для приготовления еды. Более того, они обозначают также и блюда, которые в этой посуде готовятся. И вот о них-то мы сегодня и поговорим. Начнем, Илья, предлагаю с того, что обязательно ли иметь дома сардж, чтобы приготовить сардж, или тажин, чтобы приготовить тажин?
Да нет, конечно. Это все очень интересно, но заменяемо на какие-то более привычные нам сосуды.
То бишь, те блюда, о которых мы будем сегодня говорить, вполне доступны к приготовлению на наших собственных кухнях.
Разумеется, да. Мы ведь на самом деле всегда говорим здесь о том, что воспроизводимо на наших кухнях, не пытаясь уводить вас в какую-либо там экзотику, которая невозможна.
Но мы, тем не менее, будем сопровождать некими комментариями о то или иное не совсем известное нам слово, что имеется, собственно, в виду в качестве посуды. Хотя вот первое, с чего бы я начал, вок уже довольно прочно вошел в нашу жизнь.
Да, это такая вот жаровня, если можно так сказать, полусферической формы, в которой готовится еда очень быстро, при очень высокой температуре, потому что вок, как правило, нагревается мощным пучком огня, ну, источником которого часто является газ. Вот в этом заключается уникальность вока.
Это довольно тонкая жаровня.
Да, вот надо понимать, что это не толстая жаровня, что это тонкая, чтобы быстро проводить тепло и передавать его продуктам. Поэтому в воке считается, что еда получается весьма здоровой. Это аксессуар, который характерен для Азии, для, скажем, для Дальневосточной Азии. По отношению к нам это Дальний Восток. Это можно и считать, и, прежде всего, Китай, это и Корея, это и Япония, отчасти Индия, между прочим, там есть ряд блюд в воке. Ну, у нас, прежде всего, вок ассоциируется с Китаем, разумеется.
Итак, давай тогда поговорим о том, что мы приготовим в воке и что мы можем спокойно назвать воком.
Да, ведь мы сегодня как раз занимаемся тем в студии, что мы говорим о том, что есть ряд блюд, которые также называются, как называется и тот сосуд, в котором их готовят. Поэтому вок — это уже... Но это не борщ. Это по смыслу не равносильно, вот, скажем, названию супа, который борщ. Это, когда мы говорим вок, мы больше хотим сказать, что да, это будет блюдо, которое приготовлено в воке, и мы всегда должны дать, раскрыть смысл. Вок с курицей, вок с бараниной, вок с баклажанами, там, или из баранины, из баклажанов, это не важно уже, да? Но в целом, действительно, сегодня по праву блюда, которые готовятся в этом аксессуаре, называются вок. Тогда сразу человеку все четко и понятно,
что он получит.
Да. Конечно, можно попытаться вычленить какую-то усредненную технологию приготовления блюд в воке. Что-то обобщать. Например, как правило, в воке готовится комплексная еда. В воке готовится одновременно и какое-то блюдо, то есть какой-то белок, и гарнир к нему. Это неразделимо. В воке редко готовят. Вот тебе бефстроганов в воке, а потом в воке приготовили рис. Сразу готовят, понимаете, по аналогии с бефстроганом. Рис с бефстроганов. Поэтому вначале маринуется какой-то белковый продукт. Пусть это будет ломтики свинины, ломтики курицы, ломтики говядины или баранины, или креветки, морепродукты, кусочки рыбы. Как правило, это соевый соус и, может быть, какие-то еще ароматы. Очень часто вот такой белковый продукт присыпают крахмалом и перемешивают с ним для того, чтобы корочка была лучше. Этот продукт, который подмаринован, допустим, с крахмалом, можно в воке обжарить на высокой температуре отдельно. Часто это делают во фритюре, то есть наливают в вок сравнительно много масла, чтобы продукт там мог плавать. Его обжаривают и кладут на сито, чтобы стек лишний жир, и удаляют в сторонку. Из вока выливают масло, оставляя в нем совсем немножко масла, того же самого, где жарилось, допустим, мясо, и занимаются уже овощной частью. И всякая овощная часть, как правило, начинается с двух компонентов. Это чеснок и имбирь. Вот их миленько нарезанные обжаривают, а потом добавляют уже ломтики сладкого перца, ломтики баклажана, ломтики цукини, ломтики морковки, ломтики лука. Все, что ты любишь. Быстро.
А я вот люблю добавить ломтики маргеланской редьки.
Почему нет? Потом это все быстро обжаривают. Уже с предварительно обжаренными чесноком и имбирем. И затем туда можно подлить какую-нибудь жидкость, которая все это превратит в сочную такую, так сказать, комбинацию. Это может быть соевый соус, это может быть устричный соус, это может быть соус терияки, это может быть сладкий соус чили. Все это ароматизируется, может быть, небольшим количеством кунжутного масла. И, может быть, чуть-чуть затягивается крахмалом, потому что, знаете, зачем, почему китайские блюда в воке, они, так сказать, в густом соусе находятся. В жидком нельзя, потому что китайцы едят палочками. И если человек берет палочками ломтик, скажем, какого-то овоща и ломтик мяса одновременно, то жидкий соус стечет вниз, и ты не получишь сочность. Поэтому соусы затягивают крахмалом для того, чтобы соус все-таки оставался на продукте. Вот здесь в чем дело. И вот такое, а потом уже в эту быстро приготовленную овощную часть добавляют предварительно обжаренный белковый продукт. Помните, я сказал, что мясо у нас отдыхает? Все вместе прогрели и вперед подавать. Вок часто действительно сопровождают еще каким-то углеводным гарниром. Если это лапша, то лапшу будут часто жарить вместе со всем, вместе с овощной частью. Если это рис, рис тоже могут греть вместе с овощной частью.
Но он предварительно уже отварен.
Естественно, он отварен. Но очень часто, когда сопровождают рис, все-таки рис накладывают белый из рисоварки и подают в отдельные плошечки тебе, чтобы ты ел белый рис, а не какой-то другой. То есть вот что такое вок. Что касается того, как это... Ну, слово «адаптировать» я не люблю, но...
Заменить.
Пусть будет. Я имею в виду адаптировать к условиям домашней кухни.
Ну, я про это. Да? Чем можно заменить вок?
Да, то, конечно, это может быть глубокая сковородка, это может быть казан небольшой. Да? Важно перед обжариванием продуктов нагреть его хорошенько, потому что здесь смысл как раз в том, чтобы готовить вок очень быстро. А эта быстрота, почему она является здоровой, эта быстрота? А потому что быстро, температура высокая, тепловая обработка проходит, так сказать, быстро, и овощи, например, остаются чуточку альденте. А употреблять в пищу овощи, которые чуточку недоготовлены, гораздо более правильно, чем употреблять овощи, которые уже разварены в кашу.
Хорошо, с воком мы разобрались. Теперь предлагаю поговорить о тажине. Тем более, что мне иногда попадаются объявления о том, что и тажины появились у нас в продаже. И тем не менее, что это такое?
Тажин – это такой сосуд специфический, в котором готовят еду на севере Африки. Вот оттуда.
Магриб.
Марокко, Тунис. Да? Уникальный абсолютно объект. В нем еда томится, ну, по-нашему, тушится, может быть, но тушится определенным образом. Смотрите, представьте себе, что мы тушим какое-то блюдо дома на плите под крышкой, в кастрюльке под крышкой, либо в каком-нибудь сотейничке под крышкой. Жидкость, которая есть в самом блюде, в самом сотейнике, да, она испаряется и конденсируется на крышке и капает назад с крышки туда, где готовится это блюдо. Причем эта вода скапывает с крышки по всей ее площади. Капает вниз. Поэтому продукт, который тушится, он все время, так сказать, орошается горячей водой. А у тажина, во-первых, тажин керамический, как правило, это более равномерно проводит тепло. Равномерное, значит, такое распределение тепла по всему объему сосуда. Во-вторых, у тажина абсолютно уникальная крышка. Она напоминает, ну, может быть, клоунский колпак какой-то. или... В общем, это конус. Это, друзья, конус. И смотрите, что происходит. Когда блюдо томится, а значит, тоже вода из него испаряется, этот пар попадает в вершину конуса изнутри. Там конденсируется, и он уже не скапывает вниз точечно, а он стекает вниз по стенкам этого самого конуса.
И что это нам дает?
И тогда жидкость сверху не орошает продукт, а она поступает назад по стенкам, как бы под продукт. И продукт получается таким более сухим сверху, а значит, вкусы из него не так будут вымываться той водой, которая капает на него по всей площади. Вот поэтому, так сказать, апологеты тажина вот именно так оправдывают и, так сказать, защищают его, значит, перед теми, кто, может быть, скептически относится к уникальности этого сосуда. Но это интересный продукт. Знаете, тажин часто готовят из курицы, из баранины. Это, знаете что, это мясо с овощами. Цвет соуса может быть любым, в котором все это тушится. Желтым, красным, ну, синего у нас нет у кулинаров, зеленым. И его, как правило, делают острым, потому что тажин подают часто с каким-то гарниром, например, с кускусом и с булгуром. И он варится отдельно. Да, то есть это весьма острая, может быть, еда. Интересно то, что тажин всегда ставят на стол прямо вот сам тажин. Например, если мы жарим отбивные, мы же не ставим их на стол прямо в сковородке, где они жарились. Мы их перекладываем. А вот особенность тажина в том, что положено принести его как есть. А поскольку он очень хорошо аккумулирует тепло, то когда снимают перед твоим носом эту крышку, тебе пахнет вкусно, и там еда еще очень долго булькает, потому что... Да, потому что
то есть она даже булькает, материал... не сохраняет тепло, да, а да, продолжает это, вот этот
да, процесс. Керамический тажин, он очень долго хранит тепло. Представьте, как тебе вкусно сидеть рядом. Аппетитно ты сидишь, допустим, 4 человека вокруг тажина, а там еще все булькает. И булькает весьма долго. Булькает весьма долго. И более того, действительно, еда остается долго горячей. Ты взял себе немножко уже на тарелку. Из тажина не едят, конечно. Тажин часто многопорционный. Я считаю, что тажин должен быть, конечно, хотя бы минимум двухпорционным, а там уже, наверное, 6-8 порций могут быть большие тажины. Чем он больше, тем больше порций. Каждый накладывает себе сам. А оставшаяся еда, она еще будет горячая. И ты каждый раз добавляешь себе немножко горячей еды. Грамотно и хорошо.
Если эта посуда из Северной Африки, то хотелось бы в ней что-либо северноафриканское и приготовить.
Ну, одно из классических блюд – это, скажем, что-то тушеное с солеными лимонами. Но для этого нужно вначале посолить лимоны.
Но ведь это возможно, хотя нужно набраться терпения, насколько
я понимаю. Хотя на самом деле можно взять лимон и считать, что он уже соленый.
Ну, давай тогда все-таки о том, да, как посолить лимоны.
Ну, представьте себе лимон, и вот, допустим, вы берете, ставите лимон вертикально, и... В вертикальной плоскости делайте разрез вниз пополам. Но не до конца, чтобы лимон не распался на две половинки, а чтобы этот разрез зашел до середины лимона. Потом лимон переворачиваете, и уже ту сторону, которая еще не тронута, тоже прорезаете, но во взаимно перпендикулярном направлении. Получится у лимона как бы 4 доли. И вот в эти разрезы вы... пытаетесь поместить достаточно много соли. И вот такие разрезанные таким специальным образом лимоны, которые уже хорошенько приправлены солью, нужно плотно уложить, например, в стеклянную банку, в 3-литровую банку. А потом накрыть ее крышкой и поставить, можно подержать в тепле там сутки. Соль провоцирует выделение лимонного сока, и в идеале вся эта банка наполнится лимонным соком, ну, уже соленым.
Если она не наполнится, можно немножко воды подлить?
Можно немножко воды, чистенькой воды, да, желательно, которая предварительно была прокипяченной. И затем забыть на месяцок об этом. Получаются вот такие вот соленые лимоны. Это больше сопровождение еды. То есть лимон не участвует в готовке, как правило. А потом нужно, допустим, нарезать немножко имбиря, лука, чеснока, в тажине все это обжарить, добавить туда кусочки курицы, например, немножко шафрана, водички, обжарить курицу, а потом водички и тушить сладкий перец, там, сельдерей, все приветствуется туда, да? И вот так это все томится. А потом туда бросают, допустим, маслины или оливки. Все продолжают. Жгучий перчик, как вы любите. И потом по бокам, чтобы они были так полуутоплены, действительно кладутся ломтики соленого лимона. Чтобы они чуть-чуть дали, но это уже делается в конце. А кто-то вообще не кладет соленый лимон в сферу тушения, а просто подает его отдельно к этому блюду. Вот это примерно концепция приготовления еды в тажине.
Ну, тажин, как ты сказал, это посуда уникальная, и тем не менее ее можно как-то адаптировать, как ты это называешь, или заменить, как я это называю, у себя на плите.
Ну, понимаете, для того, чтобы был эффект тажина, вот парадоксально, но тогда нужно тушить без крышки. Чтобы не капало ничего сверху, парсия будет уходить вверх. Или крышкой накрыть несколько раз на несколько минут, буквально, чтобы чуть-чуть все-таки паром... А ведь в тажине тоже ведь еда сверху готовится паром, там-то никуда не девается. Да, но так надо, так сказать, не злоупотреблять крышкой. Собственно, вот и все. Ну, что касается подачи, то... Ну, а если у вас есть какая-то чугунная кастрюлечка, чугуночек какой-нибудь, почему прямо в нем не поставить на стол? Там тоже будет долго сохраняться тепло. Ну, понятное дело, что и тажин, и чугунок, и какой-нибудь сотейничек всегда можно, нужно всегда ставить на какую-то подставочку для горячего. Нельзя ведь так на стол ставить. А если вы хотите подать в этой же посуде, а у вас кастрюлька не очень приглядная, есть очень простой способ – обернуть ее фольгой. То есть перед подачей, так сказать, закрыть ее по бокам фольгой. Красиво обернуть, так немножко руками примять, чтобы она полностью облегала, эта фольга, форму кастрюльки. И это будет достаточно хорошо.
Давайте обратимся сейчас к музыкальной части нашей программы. Вот поскольку мы говорили о тажине, блюдо восточной кухни, послушаем одну композицию в восточном стиле, тем более, что она имеет косвенное отношение к нашей сегодняшней теме, потому что называется она «Шишки-баб», что в переводе означает «шашлык». А ведь слово «шашлык» образовано в свое время от слова «шиш», то бишь вертел. Шашлык – это то, что готовится на вертеле. То есть и вот этот аксессуар вертел, шампур, дал название блюду. Шиш-кебаб, Ральф Мартери. Шишки-баб Ральф Мартери. Предлагаю теперь обратить наш взор в сторону Азербайджана. Ты понимаешь, что я имею в виду Садж.
Да, Садж – это тоже специальный такой аксессуар для приготовления еды. Ну, наверное, в нашем понимании это можно назвать сковородкой. Специальная сковородка, которая, естественно, нагревается огнем или углями и имеет такую вогнутую форму. То есть представьте себе, что это круглый лист металла, тонкого металла, на который поставили вот на четыре стула, а потом туда сели посередине, он прогнется. И интересно то, что Садж используют как с одной стороны, так и с другой стороны. Когда-то его используют в вогнутой части, готовят еду, а когда-то готовят переворачивают его на выпуклой части, готовят еду. Ну, в вогнутой части понятно, это жарко. Там принцип такой. Например, налили масло, либо вытопили курдючный жир, может быть, да, и на этом поджарили какую-то мясную часть блюда. А вы понимаете, что если это вогнутый, так сказать, круг из металла, то самая высокая температура, она посередине, в самой вогнутой части. Хотя бы потому, что она ближе к углям или к огню находится. Обжарили мясо и сдвинули его наверх, в те области саджа, которые менее нагреты, а в горячую область закладывают какие-то овощи, ломти сладкого перца. Их обжарили и тоже поднимают вверх. И так мы по очереди жарим какой-то очередной компонент блюда, а все ранее обжаренные компоненты, они не остывают, потому что они находятся на горячих стенках этого сосуда, так сказать. А потом, когда обжарили завершающий компонент, все сгоняют снова вниз, и просто обжаривают еще немножко вместе, уже с целью посильнее это разогреть и чтобы поженить все ароматы, которые там есть. Вот что такое садж. Это удобная форма, потому что ты предварительно ранее обжаренные объекты, ты их не теряешь с точки зрения температуры. Они все равно подогреваются. Вот это готовится эффективно и быстро. Что касается обратной стороны Луны, как пела группа Pink Floyd, да, то лепешки, всевозможные лепешки, тонкий лаваш удобно жарить на садже, перевернув его наоборот. Потому что вот это уже теперь не вогнутость, а выпуклость вот этого металлического листа, она позволяет делать так, чтобы лепешка не горела, когда она нагревается. Потому что теперь выгнутая часть находится выше. Но там создается внизу за счет формы саджа очень равномерная температура. И поэтому лепешечки всякие хорошо. Кстати, не только постные лепешки, не только вот про чистые лепешки. Например, кутабы, да, это лепешка, фаршированная, например, зеленью и чем-то еще. Вот такие тонкие лепешки, будь они чистыми или будь они фаршированные, как кутабы, очень удачно жарятся на садже с другой стороны. Посмотрите, какой грамотный и уникальный, я считаю, ну и вместе с тем элементарный тепловой прибор, который может использоваться даже в двух направлениях, и он, собственно, закрывает потребности человека. Ты бери его с собой.
На дачу бери.
Да, и вот тебе и лепешку из печи. А что такое лепешка? Да это хлеб. Ну, это же хлеб. И хлеб ты себе испек, причем быстро испек. И быстро приготовил еду, потому что в садже еда готовится тоже сравнительно быстро, потому что садж – это такой немножко недовок.
Ну, я пытался вспомнить, когда мы планировали эту программу, есть ли какое-то блюдо, которое называется казан. Мне этого вспомнить не удалось, потому что я так понимаю, что блюда под названием казан нет. Это такая просто посуда, всем нам известная. А вот если слово казан перевести на венгерский язык, то уже получится и сам казан, и название блюда. Я имею в виду бограч.
Бограч, да. Кстати говоря, по поводу казан, конечно, можно было бы притянуть за уши сюда блюдо, которое называется казан-кебаб. Есть такой...
Который готовится в казане?
Это шашлык, только который готовится в казане, не на шампуре. Казан-кебаб. Почему нет?
Это да, это возможно, Бограч, но в таком случае шашлычная вот эта его сущность, когда он готовится на углях, она уходит ведь.
Ну, если да, но вместе с тем все равно казан заводится углями, и там можно немножко опахалом помахать, чтобы дым зашел внутрь казана и тоже, так сказать, немножко окучивал, так сказать, шашлык. Бограч – интересная вещь, конечно. Очень мужское блюдо. Вот вы знаете, немного есть блюд, которые, так сказать, делятся по половому признаку. Вот я имею в виду не есть, а готовить. И вот бограч – это образчик того, как исключительно мужчины ведут себя во время приготовления этого блюда.
Здесь по-мужски?
Очень мужской ритуал, да, здесь есть. Да, это казан, он называется бограч, в котором готовится, собственно, гуляш. Он так и называется – бограч-гуляш. Или просто бограч. Все уже понимают, что это будет. Это по определенным причинам, как я себе это вижу, более богатый гуляш. Потому что гуляш классический венгерский, весьма аскетичное блюдо. Там есть, собственно, только, ну, допустим, венгерское сало, порошок сладкой паприки, лук
и
само мясо. Плюс там картошка, либо клёцки, чепетки. Вот и все. Вот вам весь гуляш. Что суп, что основное блюдо. А бограч, он уже допускает использование помидоров, там, сладкого перца, может быть, даже морковки, там где-то даже чеснока, может быть, каких-то кусочков даже кабачка. То есть там более богатая овощная часть. И я предполагаю, что это, что поступились принципами вот такими вот гуляшными, потому что приготовление бограча сопровождается очень интересным ритуалом. Дело в том, что мужчины, которые готовят бограч, естественно, на улице, женщины сидят запертые в доме, понимаете? Они за каждый добавляемый компонент в этот казан, в бограч, должны выпить рюмашечку.
Так и с борщом такое можно сделать,
между
прочим.
Это где-то 20 миллилитров. Я, бывало, насчитывал до 20 компонентов в бограче. Следовательно, 400 у тебя во лбу, пока ты еще не ешь ничего.
Так поэтому мужчина заинтересован в том, чтобы как можно больше ингредиентов было,
да,
в бограче.
Поэтому я поэтому и думаю, что такой более богатый овощной набор возник потому, чтобы уже выпить больше, нормальную какую-то дозу, чтобы тебе хватило недели на две, да, в дальнейшем. Да? То есть вот что такое бограч. Интересное, несомненно, интересный ритуал и вкусное блюдо. Оно готовится на улице, а на улице приготовленная еда всегда нам кажется вкуснее, особенно когда ты делал своими руками. Ну, а понимаете, по принципу бограча можно действительно хоть борщ приготовить, хоть гречневую кашу, хотя там
повода
не будет.
Поменьше.
Да, в борще неплохо с компонентами. Да, поэтому это очередной пример того, как название сосуда теплового дало название самому блюду.
В продолжение венгерской темы предлагаю послушать один из венгерских танцев Йоханнеса Брамса.
Thank you.
В эфире «Скорая кулинарная помощь». Продолжаем разговор о блюдах, название которым дали те элементы посуды, скажем так, в которых эти блюда готовятся. Мы уже оказались на европейской территории, я имею в виду богрыч венгерский. Теперь предлагаю переместиться в сторону Португалии. Что такое катаплана?
В Португалии есть такой медный сосуд. Он называется катаплана. Ну, его форму не назовешь уникальной. Это шар. Это шар. Медный шар. А одна половина этого шара является крышкой, а другая половина шара является основанием. Ну вот основание может быть чуть-чуть приплюснуто снизу, что, конечно, нарушает какую-то исключительную шарообразность, да, стопроцентную шарообразность формы этого сосуда. Но это шар. В нем возникает определенная аура. Ну, смотрите, я неоднократно уже бывало говорил о том, что шар с точки зрения сохранения тепла – это уникальная форма. Вот понимаете, в чем дело? Самовар на самом деле должен был быть шарообразным сосудом.
Ну и такие виды встречаются.
Такие встречаются. Вот это грамотный самовар. Что это значит? Почему это так? Очевидно, что самовар, будучи уже заведенным, то есть когда он закипел, он должен как можно дольше сохранять тепло, чтобы люди... Мы же пьем чай несколько чашек. И надо, чтобы каждая последующая чашка была такой же горячей. Или, во всяком случае, не сильно отличалась. Кипяток, да? И задача самовара – сохранить тепло. И это можно достигать не только с использованием каких-то разных материалов, с использованием, может быть, каких-то там термосных принципов, там, может быть, вакуум, там, я не знаю, ну, когда это, тогда это не знали. А этого можно достигать, еще придавая самовару определенную форму. Так вот, почему шар? Потому что с точки зрения, как это называется правильно, стереометрии, может быть.
Возможно.
Шар при одинаковом объеме с другими какими-то емкостями имеет наименьшую площадь поверхности. А чем больше площадь поверхности, тем интенсивнее идет теплообмен. Понимаете как? И тогда интенсивнее теплообмен идет, и какой-то объект нерациональный, он будет нагревать воздух очень быстро, а сам при этом будет таки остывать. Так вот, шарообразная форма в меньшей степени нагревает воздух и в большей степени сохраняет собственное тепло внутри. Так вот, катаплана, будучи шарообразной, она тоже очень эффективно держит тепло. И в катаплане ее ставят на огонь, конечно. Она, огонь ее греет, но там создается вот такая вот аура внутри, ну, как в сауне, может быть. Потому что тебя в сауне греет и полка, поэтому мы кладем какую-нибудь деревяшечку, чтобы горячо не было, и воздух. Вот здесь точно так же. Там продукты нагреваются снизу и нагреваются еще сверху за счет правильного аккумулирования тепла внутри этой формы. Катаплана – это, как правило, блюдо морское. Ну, Португалия, там много побережья. Часто это комбинация рыбы и морепродуктов. Ну, я бы сказал еще шафрана, помидоров, лука, чеснока.
А не буябес ли это?
Нет, ну это где-то похоже. И в катаплане могут вначале обжарить лук, чеснок, добавить туда. Очень часто добавляется туда испанское чорисо, колбаса копченая. Она дает аромат. А потом туда добавляются шафран, помидоры. Все это немножко тушится. Добавляются морепродукты, потому что их готовить долго нельзя. Немного воды или даже без воды. И накрываем крышкой, чтобы довести уже финально все под крышкой вот в этой самой ауре сферической. И очень часто катаплану подают тоже. Прямо в этом сосуде еду подают. Только убирают крышку, естественно, потому что громоздко получается. Прямо ставят ее на стол, нижнюю половину полусферы. И люди себе уже берут и накладывают в тарелку.
А вот теперь давай представим ситуацию, которую я тебе сейчас обрисую. Я у себя в Купчино, не имея выхода к Атлантическому океану, решил все-таки приготовить катаплану. У меня нету шарообразной вот этой кастрюли уникальной. Но, тем не менее, катаплана хочется. Во-первых, какую посуду я могу использовать? Во-вторых, я иду в супермаркет, и какие продукты я покупаю для катаплана?
Но дело в том, что можно использовать, скажем, небольшую сковородку, у которой хорошо загнутые достаточно высокие бортики. Вот не блинную.
А вот вок, тот самый, с которого мы начали.
Вок, конечно, можно, да, если нет выхода к Атлантическому океану, но есть выход к воку, да, так, конечно, можно использовать, да. Все точно так же, технология такая же, обжаривание ароматов лука и чеснока, можно с какой-нибудь копченой колбаской. Или, ну, чириса у нас продается, кстати, не проблема. Ее в нашей стране по лицензии выпускают, кстати.
Ну, а продается часто в виде слайсов уже, да, нарезки. Да, это тоже пойдет, да?
Ну, так она должна быть слайсиками нарезана для катаплана, да. Потом помидорный продукт, немного шафрана. Все это надо потомить хорошенечко, да, может быть, чуточку воды подлить, жгучего перчика можно положить, и в последний момент добавить туда морепродукты. Какие морепродукты, был вопрос. Ну, это прежде всего креветки в нашей стране. Я имею в виду сырые, замороженные, большие креветки. Их можно как класть очищенными, так и неочищенными. Ну, кальмар туда неплохо пройдет тоже. Рекомендую всегда покупать командорского кальмара, который не очищенный, замороженный. Его можно разморозить или через прямо размороженным облить кипятком. Шкурочка сойдет с него. Почистить остатки внутренности, на куски нарезать и вместе с креветками положить в эту бурлящую красную массу вкусную, ароматную.
Миди?
Миди, да. Но у нас часто миди продаются уже вареными, в половинках, я имею в виду, большие. Миди еще позже, потому что они уже вареные. А креветки надо покупать сырые, из кальмара тоже сырого. Я думаю, что этого достаточно. Три компонента миди, кальмар и креветки. Получится...
А рыба?
Рыбу добавлять любую можно. Хоть пресноводную, хоть треску. Но тоже кусочки в конце, чтобы и перемешивать нельзя, потому что рыба развалится. Надо, чтобы все-таки мы видели продукт, какой он есть.
После разговора о катаплане хочется послушать чего-либо португальского, такого классического. И вот я предлагаю песню в исполнении Амалии Родригеш, которую называли «Королевой фаду». Фаду — это такой музыкальный жанр, в котором, как правило, исполнитель сетует на свою судьбу. Давайте послушаем.
Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça. Nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te desgosto. De chorar também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso.
В эфире «Скоро кулинарная помощь». Напомню, что мы сегодня говорим о блюдах, которые называются по посуде, в которой, соответственно, они готовятся. Я думаю, что и во Франции, и в Германии есть такие вот два родственных, мне кажется, блюда, в названии которых есть слово «котелок».
Ну да, это «Айнтопф» немецкий и «Потафе».
Да, «Айнтопф» — это общий котелок, общий горшок, наверное. Да,
горшок, скорее,
горшок, да.
Горшок, да.
А «Потафе» — это... котелок на огне. Но все равно это родственно.
Да, родственно. Но это понятный совершенно принцип уклада жизни человека, когда, допустим, ты много работаешь, у тебя, может быть, есть какая-то печка, и ты просто в горшок сложил, что ты хочешь. Ну, желательно, чтобы там был и белок, и углевод. Немножко водички подлил и забыл. Там все томится. То есть это, знаете, образчик уклада такого крестьянского, когда человеку некогда И, в общем-то, нет тепловых таких условий, чтобы, знаете, вычурно готовить себе там отбивную или там, ну, венский шницель, я сейчас имею в виду, что-то еще. Не та история. Поэтому я к чему это веду? Что в ряде кухонь есть еда, которая по нашим современным представлениям одновременно является и первым блюдом, и вторым блюдом. То есть это суп не суп, да, основное блюдо не основное блюдо. Все в одном флаконе, чтобы ты мог быстро поесть и либо отдохнуть больше, либо там работать больше. Понимаете, как и в этом смысле и Потафе, и Айнтоф – это, естественно, такие характерные образчики того, о чем я сейчас говорил. Я вижу отличия. Я вижу отличия. Они вот в чем. Наверное, у Айнтопфа больше степеней свободы. Там в этот горшок, помимо куска мяса или, может быть, каких-то сосисок, кладут более разнообразные продукты, чем в Потафе. В немецком Айнтопфе, помимо кусочка мяса или даже без мяса, свинины, сосисок, колбасок, могут быть, тебе быть и овощи, и бобовые, и мучные изделия. Понятно, что такое бобовые, горох, фасоль, чечевица. Овощи, понятно, мучные, я имею в виду макарошки, макаронные изделия даже. Вот это все может быть вместе. Там может быть и мясо, и макарошки, и бобовые, и овощи.
Овощи могут быть разнообразными корнеплодами.
Да, например. И корнеплодами, и не только. Или это могут быть мясо, овощи и бобовые. Или это будет мясо и бобовые. Это уже айнтоп. Здесь больше о сосуде речь, чем о смысле самого блюда, его компонентов. А вот потафе французский, он, по моим оценкам, не допускает ничего, кроме мяса и овощей. Это тоже некий горшок, но там будет мясо и овощи. Хотя французы очень любят чечевицу. Ну, макароны, наверное, как все. Там нет какой-то дикой любви к макаронным изделиям, но они, естественно, едят. Кстати говоря, первое блюдо, которое я съел первый раз, попав во Францию, я помню, мы прилетели с коллегами в Париж ночью, поздно вечером, работать. Мы приехали работать в ресторане, но нас разместили в гостиницу, очень хотелось есть. И мы побежали на Елисейские поля, рядом там гостиница была, что хоть что-то съесть. И мы пришли в кафешку, там, естественно, столики на улице, было тепло. И вот я заказал себе спагетти.
Очень оригинально.
Но это было во французском стиле. Mm. Это был спагетти, который был таким полит жареным в гусином жире лучком, а сверху лежал ломоть фуагра, то есть жареные гусиные печенки. Это в комбинации, кстати, было очень неплохо. Никакого там пармезана не было, потому что нельзя портить вкус фуагра. Но вот именно спагетти, кстати, я первый раз съел во Франции.
Давай вернемся напоследок все-таки к Айнтопфу. И меня здесь интересует все-таки более конкретный состав ингредиентов и порядок их закладки.
Ну, понимаете, в современных условиях, если предусмотреть бобы, есть бобовые культуры, которые варятся быстро. Например, очищенная чечевица, лущеная чечевица. Да? Есть специальные виды гороха, которые варятся весьма быстро. Это немножко раздавленный горох и пропаренный. А есть виды бобов, которые варятся долго. Маш, кстати, варится быстро, весьма. А фасоль, там традиционный горох, варится долго. Поэтому в современных условиях, конечно, долго готовящиеся бобовые можно заранее отварить отдельно. А потом, да, потом смотрите, просто это очень простое блюдо. Кусок мяса положили в горшок.
Это может быть и свинина,
да,
и говядина,
все что угодно.
И говядина, и свинина одновременно.
Конечно. Это может быть один кусок какой-то большой, а может быть уже какие-то порционные кусочки, чтобы потом мясо не резать там для всех, да? Ну, опять же, это зависит от величины горшка. Кусок мяса положили, прямо вот овощи, очищенные кусками, но лучше корнеплоды прежде всего, да? Морковка, брюква, сельдерей.
Репа.
Пастернак, репа, да все что угодно. Туда лук, чеснок, может быть, да, все это залили небольшим количеством водички, присолили там лаврушку, перчик, поставили томить. Ну, хотите в духовку, хотите, может быть, через рассекатель на газовую плиту. Но в духовке как-то надежнее. Все, а потом, когда там все уже, так сказать, побулькало, овощи размягчились, мясо тоже, туда добавить бобовые можно, предварительно отваренные. А если бобовые брать быстро играющие, их можно закладывать одновременно со всеми теми компонентами, которые вы изначально закладываете в горшок. Вот, собственно, и весь айнтопф.
А сосиски можно положить на завершающей стадии?
Да, сосиски можно положить на завершающей стадии, можно положить даже изначально. Ничего страшного не будет. Мне кажется, даже чем больше компонентов, тем лучше они там поженятся, и тем вкуснее все будет на выходе.
Ну что ж, этим немецким блюдом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за внимание. Прощаемся до следующего воскресенья. Ну а в качестве финальной части нашей музыкальной программы прозвучит фрагмент произведения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.